Это яркий пример предупреждения. Но ведь это все были образы для нас. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, 10 главе, следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы все наши были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Помните, да? «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это прообразы, дорогие друзья. Если Бог не пощадил их, и они прообразы для нас, то это ясно говорит об опасности и для нас, христиан. В одной из брошюр под названием «Могут ли верующие отпасть?» рассматриваются места Священного Писания таковые. «Претерпевший же до конца спасется». Матфея 24 глава, 13 стих. И второе место, Откровение 2.11. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». И автор пишет, что из этих библейских цитат можно заключить, что «не претерпевший и не победивший, и не пребывающий в Слове Господнем, отпадет». Этот вывод тоже правилен. Но что это значит? Говорится ли в этих стихах и цитатах, что чада Божие может отпасть? И автор говорит, вовсе нет. Здесь об этом не говорится. Но эти стихи ясно говорят, продолжает автор, что христиане лишь по названию легко могут прийти к вечной погибели. Другими словами, такие христиане никогда не были верующими. И как пример автор приводит пример жены Лотовой и пишет следующее. «Жена Лота вышла с ним из Содома, но оглянулась назад и отстала. Ее сердце все еще оставалось в Содоме, даже когда ее ноги были уже вне его». В конце концов, слушайте внимательно, она не послушала спасительную весть и погибла. Я не знаю, на каком основании автор на этом примере хочет доказать, что спасенный погибнуть не может, ибо этот пример как раз утверждает обратное, друзья. Давайте почитаем об этом событии. Книга Бытие, глава 19. «И как Лот медлил, то мужитие по милости к нему Господней взяли за руку его, взяли за руку жену его и двух дочерей его, и вывели его и поставили вне города». Помните, да? «И сказали, спасайся, чтобы тебе не погибнуть». Другими словами, предопределили, пришли ангелы, взяли за руку и вывели из Содома Лота и его жену. Жена же Лотова, написано, оглянулась позади его и стала соляным столбом. Заметьте, ангелы вывели всех. Указали путь, предупредили, все имели одинаковые условия, все уже были вне Содома, все были на пути спасения, всех их вывел ангел за руку, друзья, и был указан путь. Все было в ее воле, то есть в воле жены Лота. Все было для нее сделано, она уже была вне Содома, за его пределами, она уже была спасена, но не послушалась, и что? И погибла. Погибла на пути. Она не погибла по предопределению. Если по предопределению, то и не должна была выходить из Содома. Она на погибель предопределена, как и другие жители Содома, которых никто не выводил оттуда и не спасал. А эти были предопределены и были выведены. Но за свое непослушание жена Лота погибла, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы мы могли понимать эту истину, как учит нас Священное Писание. Поэтому Господь предупреждает и говорит, вспоминайте жену что? Лотову. Дорогой мой друг, если она была предопределена к погибели, зачем мне ее вспоминать, правда? Но она была предопределена к погибели. Там совершилось то, что Бог определил. Чего мне ее вспоминать? А вот если есть вероятность погибнуть, и она уже была спасена, и оглянулась, и погибла, тут есть о чем подумать. Я должен вспоминать ее, что если и я оглянусь в Египет назад, и не буду верен Божьему Слову, и уклонюсь направо или налево, погибну, подобно жене Лота. Я хотел бы, чтобы мы относились к этому серьезно. Итак, дорогие друзья, жена Лота, она была избрана, и она погибла, потому что ослушалась того, что было сказано Богом ей. Автор продолжает свои рассуждения и пишет, что нам делать с цитатой Иоанна 6:66, которая гласит, «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Ну что же, это полностью совпадает с прежними высказываниями. Мы увидели, что Господь делает различия между настоящими и просто внешними учениками. Автор, делая вывод из этого, говорит, Если кто-то отворачивается от Иисуса Христа и клятвенно отрекается от христианской веры, тогда он не наш и никогда не был настоящим учеником Иисуса Христа. Это заявление кальвиниста. То есть, если кто-то отвернулся от Христа и клятвенно отрекся от веры, то он никогда и не принадлежал, он не был наш. Ну что ж, это кальвинисты делают такое с подобными цитатами, а нам, братья и сестры, не следует. Нам просто нужно вспомнить, что апостол Петр трижды однажды отрекся, помните? Он клялся и божился, что не знаю сего человека, помните? И несмотря на свое отречение, он тем не менее остался чей? Наш брат во Христе. Он остался, хотя отрекался. Как я могу согласиться с утверждением кальвинистов, что если кто-то клятвенно отрекся, то он и не был уже наш. Апостол Петр остался, но после покаяния, хотя клятвенно божился, клялся и отрекался от своего учителя. Правда, получил прощение после слезного покаяния. То есть есть возможность. Берегитесь, друзья. Вероятность и опасность отпадения существует, независимо от того, хочется этого кому-нибудь или не хочется. Послание к евреям написано очень ясно в 3 главе об опасности отпадения. Апостол предупреждает об опасности отступления от Бога живого и призывает не ожесточать сердец, когда Дух Святой говорит к нашим сердцам. Это ясное слово, которое нас предупреждает. Какое замечательное наставление с серьезным предупреждением дает Давид Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то что? То найдешь Его. А если оставишь Его, то что? Он оставит тебя навсегда». Слава Богу! Какое простое! Какое доступное слово. Я думаю, не нужно изучать ни греческий язык, ни кончать никакие семинарии. Как просто, простому рыбаку, охотнику, домохозяйке, как понятны эти слова. Это 1 Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. И вновь, сочетание свободной воли человека и его усилий. Если будешь искать его, то найдешь. Но если не будешь слушать, если оставишь его... Ибо оставление Господа – это и непослушание, и неисполнение слова Его, и грех, то знай, что Бог оставит тебя навсегда. Такое предупреждение существует. Утверждение кальвинистов, что если Бог спас, то Он не может отменить и погубить, не более не менее, как стремление выдать желаемое за действительное. Через пророка Иеремию говорит суверенный Господь. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его, но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу какому-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это заявление не богослова. Это Слово Божье говорит. Это Бог говорит от имени Своего. Я меняю свои намерения. Я суверенный Бог и меняю свои решения. Если будешь грешить, то ты погибнешь, дорогие друзья. И слушайте далее, что он говорит. И далее на призыв Господа к Израилю обратиться от злых путей своих и исправиться, Израиль ответил. Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Иеремия 7 глава, 12 стих. Все это именно и говорит о суверенном Боге, который принимает решение и вправе его отменить и принять новое. В этом-то и заключается всемогущество Бога и суверенность Его. И в этом же месте Писания опять подчеркивается свободная воля человека. Не надейся, мы будем жить по своим помыслам, то есть как того желаем. И мы помним, что там же Иеремия говорит, если человек делает всю жизнь правду и праведность имеет, но когда согрешит и не раскается, то праведность его прошлое что? Не спасет его и не поможет. Он погибнет. Куда еще яснее, чем это объясняет этот вопрос? Серьезный разговор произошел у Бога с Моисеем, когда народ сделал себе тельца и поклонялся ему. Послушаем этот разговор. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то то изгладь меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей». Это слово Бога. «Того, кто согрешил, изглажу из книги Моей». Так может Господь выписать того, кто уже вписан или нет. На то Он и Бог суверенный и справедливый. Из Своей верности и святости и непорочности ради человека отречься не может. Если мы неверны, то Он пребывает верен и нас грешных принять не может, потому что Он верен Своей святости, дорогие друзья. И ничто нечистое и несвятое туда не войдет. На этот счет кальвинисты говорят: здесь не идет речь о вечной книге жизни. Я хотел бы с ними согласиться, если бы кальвинисты не настаивали, что избрание Иакова и отвержение Исава относятся к вечному спасению. Об этом мы говорили раньше. Давайте еще обратимся к книге пророка Иеремии. Вот что говорит Господь святый и праведный: «И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего». Дорогие друзья, как это все чудесно! Кальвинисты вместе с Израилем говорят: нет, так не может быть. Это неправильное понятие, это неправда о Боге суверенном. Бог предопределил, и это раз и навсегда. Он не переменит своего решения, иначе он не Бог. Давайте прочитаем дальше, что говорит сам Бог по этому поводу, чтобы нам не слушать заблуждения людей. «А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за это. И когда беззаконник обратится от беззакония своего и станет творить суд и правду, он будет за это жить. А вы говорите: неправ путь Господа? Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Из Иезекииля, 33 глава, 17 стиха. Какая это истина? Не может судья всей земли поступить неправосудно, дорогие друзья. Он сделал для человека все и говорит: «Не хочу смерти умирающего, говорит Господь, но обратитесь и живите». Наш Бог святый, праведный, милосердный, суверенный, несомненно и полный любви, отдавший Сына Своего на страдание и смерть, не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Как же можно после этого утверждать о безусловном предопределении одних, мол, Бог предопределил на спасение, других на погибель, и на этом точка. Это заблуждение, искажающее образ святого и справедливого Бога. И в заключение давайте рассмотрим еще одно место Писания по данному вопросу. Это Евреям 6 глава с 4 по 6 стихи. Там сказано: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Кальвинисты говорят, что это были люди, которые просто исповедали веру, но не были никогда спасенными. И вообще, это место Писания следует понимать и толковать гипотетически. Кто может объяснить, что это такое? Я тоже у себя в церкви спросил, так заулыбались, говорят: не знаем. Это от слова гипотеза. Гипотеза, то есть предположить это можно, но здесь не говорится о том, что они отпадут, истинно верующие. Простите, друзья, если я только это допущу хоть к одному стиху, тогда на любой стих я могу применить этот метод, толковать гипотетически. Все, что меня не устраивает, я скажу: я вот это понимаю так. Полнейший абсурд. Никаких гипотез тут нет, дорогие друзья. Никаких предположений тут нет. Давайте мы разберем вместе с вами вот это место подробно. Давайте внимательно проанализируем некоторые моменты. Итак, данный текст говорит: «Однажды просвещенных». Что это значит? Кто эти просвещенные? Писание отвечает: это спасенные люди, а не просто по названию верующие, как говорят кальвинисты. В этом же послании мы читаем в 10 главе 32 стих: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг и страданий». То есть просвещенный – это тот, который принадлежит теперь Богу, дорогие друзья, а не просто по названию христианин. Далее там сказано: «и вкусивших благого глагола». Да? Что это означает? Действительно принявших или только на словах? Кальвинисты говорят, вкусивших – это не значит принявших. Ответ в Писании, Матфея 16 глава, 28 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Что значит «не вкусят»? Другими словами, не примут смерти, не умрут. Правда, да? Так вот, вкусивший – это не просто притронувшийся, не просто постоявший рядом, вкусивший, впитавший в себя. И здесь Павел говорит, апостол, и вкусивших, дорогие друзья, это значит те люди, о которых говорится в данном тексте, приняли Слово Божие и силы будущего века и стали детьми Божьими. Эти люди сделались причастниками Духа Святого, написано. Причастник – это тот, который стал частью чего-нибудь. Причастник – часть чего-нибудь. Писание говорит, мы стали причастниками божеского естества. 1 Петра 1:4. Мы стали частью, стали телом Иисуса Христа. Итак, снова видим, что речь идет не о верующих по названию, а об истинных христианах, о живых верующих. И самое для меня важное, я всегда спрашиваю кальвинистов, если это были просто неверующие, которые просто как-то вкрались, тогда я спрашиваю, от чего они отпали, дорогие друзья? Там написано прямо «и отпавших». Я понимаю, едет автомобиль по фривею и отпало колесо. Колесо принадлежало автомобилю? Принадлежало, но оно отпало. Эти люди принадлежали Христу, но отпали, друзья. Прямо написано «и отпавших». Как же можно утверждать, что они были только по названию? Они были христианами, они были спасенными. Еще один момент. Заканчивается это место. Снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Слово «снова» оно очень и очень многое объясняет. Если я не имел Христа в своем сердце и никогда Ему не принадлежал, я могу Его снова распевать себе? Конечно, нет, я Его и не имел никогда. Но когда я был в мире и распинал Его своей жизнью, а потом принял Его, покаявшись, а через время могу тогда снова распинать, если буду грешить. Ведь это все так просто и ясно. Итак, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы понимали места Писания, которые сегодня нам предлагают в извращенном толковании, понимали просто от Духа Святого. Мне кажется, апостол Павел не ошибся, когда сказал такое слово, что духовный разумеет о всем, да? А душевный человек не может разуметь вот этих вещей. И заканчивая, просто хочу привести пример. Я уже вам приводил этот житейский пример в прошлый раз. Рождается ребенок, и у него есть три возможности развития у родившегося ребенка. Первое. Вы его кормите хорошо, ухаживаете. Он растет здоровым, красивым, полноценным. Второй вариант. За ним ухаживают плохо, мало кормят, не следят, и он растет больным и хилым. И третий вариант. Не кушает, не дают ли кушать, и он через время что? Умирает. У меня вопрос, а он был рожден или нет? Был рожден, в нем была жизнь, друзья, что бы вы ни говорили. И поэтому христианин рождается. И апостол Петр говорит, мы теперь, как новорожденные младенцы, должны что? Возлюбить чистое словесное молоко, чтобы от него что? Возрасти во спасение. Если не будет этого процесса, мы через время умрем. Но мы были рождены, и не надо меня убеждать, что я никогда не принадлежал. Я имел в себе эту жизнь. Я был рожден, я был прощен, но не возлюбил чистое словесное молоко и не возрос во спасение, и более того, погиб, дорогие друзья. Итак, вечная безопасность – это против евангельского учения. Спасение даровано Христом, не по нашим заслугам, не мы инициаторы, но спасение обусловлено. Спасение нам гарантировано, если мы начатую жизнь сохраним до конца. Человек – это личность, никто не будет с этим спорить. А личность уже предусматривает свободную волю, посему в этой области спасение зависит от человека. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Если будем объяснять гипотетически Священное Писание, то веры на земле Господь не найдет, друзья. Посему держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Да благословит нас в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь.